Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Повторные выборы губернатора в Приморском крае завершились формальной победой выдвинутого Москвой Олега Кожемяка. По официальным данным, он в первом туре получил 61% голосов. Реальный результат, очищенный от фальсификации, как считают эксперты, не более 48%. Как эти выборы могут повлиять на Россию? Что будет дальше? Какова социально-экономическая обстановка в стране и регионах перед наступлением Нового года? Мы сегодня обсудим с нашими гостями. У нас в студии член Совета партии «Перемен» Андрей Нечаев, известный экономист, в прошлом министр экономики России. Мы ждем гостей из Владивостока, политолога Дмитрия Орлова, математика и физика Сергея Шпилькина, который анализирует результаты выборов. Обещал с нами пообщаться и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Давайте мы теперь к Андрею Алексеевичу обратимся, как к человеку, который возглавлял Минэкономику.
Я единственное, что должен вас поправить.
Да.
Я пока еще председатель партии «Гражданская инициатива».
Потому что вам не дали переименоваться.
Поскольку Минюст выдвинул какие-то очень экзотические, на наш взгляд, мы сейчас написали по этому поводу специальную жалобу на имя Коновалова. Вот буквально вчера политсовет партии голосовал, ее единогласно утвердил, где нам ставят в упрек то, что мы не прописали нормы закона. Мы говорим, ну так если это закон, он и так действует. У нас есть норма, что мы действуем в соответствии с Конституцией и законодательством РФ.
В общем, у вас там тяжба явная, да? Ну, а вы остаетесь председателем, так что нам даже приятнее видеть председателя партии.
Ну, мы подадим в суд по поводу неутверждения. Про неутверждение Гудкова вообще даже аргументов не выдвинули. Просто не утвердили.
Ну, в общем, обычная история. Вот Навальному вообще партию не дают зарегистрировать, а вам не дают переименоваться и, как это сказать, обновиться, да? Все же хотят обновиться теперь. Ну что ж, давайте мы про все-таки прямую Приморский край начнем разговор, а потом на другие темы. Вот для вас эти выборы интересны. Все-таки получилось так, что они единственные повторные, давно вообще выборов не отменяли в России. И вот по второму разу их провели, кандидат партии власти одержал какую-то странную победу, да?
Ну, у меня, честно говоря, эта победа никакого изумления не вызывает. Это было предсказуемо после того, как не допустили на выборы человека, на них, собственно, победившего в прошлый раз.
Да, Андрей Ищенко.
Да, кандидата КПРФ. Я хоть и, как вы понимаете, не сторонник коммунистической партии, но, тем не менее, история получилась, прямо скажем, какая-то неприличная. И с отменой выборов, и с теми фальсификациями, которые были в конце прошлых выборов, которые, по-моему, даже у ЦИКа не вызывали сомнений. Собственно, ЦИК отменил выборы из-за фальсификации. Но это такая креативная, на мой взгляд, идея. Значит, в пользу кандидата от правящей партии фальсифицируются выборы, при этом никого не наказывают, никаких уголовных, я не слышал, по крайней мере, каких-то уголовных делах, хотя ЦИК зафиксировал факт фальсификации выборов и по этим предлогам их отменил. Ну, дальше все уже, собственно, было не очень интересно.
Ну, не знаю, что значит не очень интересно. Вот мы сейчас Сергея Шпилькина спросим. Сергей, добрый вечер.
Не очень интересно в том смысле, что все было очень предсказуемо.
Хорошо. Давайте Сергея Шпилькина спросим. Сергей очень интересные показал такие графики, как обычно, с такими хвостами кометы и так далее. Собственно, что видно математику, когда он смотрит вот это голосование на участках в Приморском крае издалека?
Собственно, это не то, чтобы математика, это скорее бухгалтерия, но хорошо, бухгалтерский учет такой мелкий.
Хотели бы вы переехать?
Да, да.
Да, простите. Да, вот. Ну, что видно? Видно, что голосование сильно покорежено, я бы сказал, картина голосования. Это было видно еще с самого начала, когда начали поступать первые данные по явке. Вот. Вот стало видно, что, как сказать, очень много повышенных явок. Очень много участков с необычно большой явкой. Это особенно хорошо видно, учитывая, что у нас был материал для сравнения. У нас перед этим было целых два тура. Причем второй тур первого голосования отличался тем, что в этот момент, по-видимому, немножко отключился административный ресурс. От некоторого непонятного изумления от ситуации, видимо. И поэтому выборы получились необычно чистенькие, красивые, и с ними очень удобно сравнивать. Так вот, уже когда пошли первые данные о явке, стало видно, что на довольно большой части участков заявляемая явка радикально отличается от того, что было во втором туре первых выборов. Вот. И отличается совершенно непредсказуемым образом. То есть появилась такая группа участков, которая ушла по явке в значительный отрыв. Вот. Ну и когда пошли данные о результатах, то тоже стало видно, что, в общем, их можно поделить на две части. Есть такой компактный кластер результатов вокруг явки 37% и результата Кожемяка примерно 46-47%. Вот. И отрывающийся от него такой хвост участков с самыми фантазийными результатами. Там много разного интересного можно найти. Ну, например, там где-то нарисовали несколько участков, довольно большая группа нарисовала ровно 85% явки, ровно 85% Кожемяка. Там где-то нарисовано 55% явки и ровно 75% Кожемяка, если я не ошибаюсь. Вот. Ну и, в общем, все это выглядит так, как будто у нас вот есть такое стабильное ядро участков, которое демонстрирует какие-то результаты с разумным разбросом и явку с разумным разбросом понятной ситуацией. Вот. И есть некоторое количество участков, на которых разнообразными способами применяется административный ресурс, причем для повышения результата. Вот. И особенно хорошо это стало видно, когда начали смотреть отдельно на Владивосток. Вот участки в городе Владивостоке поделились на две категории. Те, на которых за Кожемяка меньше 50%, и те, на которых больше 70%. Там от 60 до 70 совсем дыра, там вообще ничего нет.
Да, вот у меня как раз на экране сейчас Ленинский район, Приморский край, и там замечательные совершенно участковые комиссии вдруг выскакивают там с десяток, где стабильно 71, 74, 71, 70 и 0, по-моему. Значит, это все за Кожемяка. То есть это получается, что вот здесь вот просто-напросто по какой-то одной и той же схеме рисовали протоколы.
Да. Более того, как и заметил Александр Киреев, электоральный географ, там рисовали не только результат Кожемяка, а результат за всех остальных кандидатов тоже одинаковые. И это уже совсем неправдоподобно. Если еще можно было бы поверить, что 70, что 13 результатов там совпали с точностью до 1%, вероятность того, что совпало 52 числа за 4 кандидатов, с точностью до десятых долей там в основном, представить себе уже совсем невозможно. Это, конечно, не случайно, это явная совершенно фальсификация, причем централизованная, что поскольку все числа одинаковые, это значит, их откуда-то спустили. Вот. Ну, и потом следующим пунктом появились как минимум 3 печатных протокола, на которых были эти результаты сданы в территориальную избирательную комиссию. Вот. И в оформлениях этих протоколов видны детали, которые показывают, что эти протоколы неправильные. То есть оригинальные протоколы должны были быть распечатаны КАИБами. КАИБ – это автомат, он печатает по строго определенному шаблону. Вот те протоколы, которые появились в интернете с печатями и подписями избирательных комиссий, в них есть мелкие отличия от того, что распечатал бы КАИБ. Ну, там, например, неправильная нумерация кандидатов.
Ну, то есть вместо тех распечаток, которые должны были быть вот с этих автоматических устройств, считающих голосование, были подсунуты бумаги как бы другие, да, вот распечатанные на других принтерах и так далее.
Ну, судя по всему, да. Выглядит это именно так. Но это, в общем, не то, как сказать, это небольшая доля победы Кожемяка. То есть это дало ему там 10 тысяч голосов примерно, если говорить о Владивостоке. И 10 тысяч отняло у его соперников.
А вы считаете, что вброшено порядка 170 тысяч?
Ну, там трудно говорить. Вот во Владивостоке не вбрасывали. Во Владивостоке именно переписывали от одного кандидата к другому. В остальных частях края где-то просто рисовали, а где-то, видимо, как-то добрасывали или каруселили. Это уже надо пытаться смотреть, разбираться на местах. К сожалению, видите, на этих выборах было мало наблюдателей, потому что все участники выборов дружно отказались давать независимым организациям мандаты на наблюдение. Так что источников о том, информации о том, что там происходило, достаточно немного.
Ну и видеокамер, кстати говоря, не было в этот раз. Кроме того, насколько я понимаю, коммунистам не разрешили дать своих наблюдателей на избирательные участки, раз у них нет своего кандидата. В общем, с наблюдением были проблемы. Но если вот подводить итог с вашими расчетами, все-таки Кожемяка не победил в первом туре, честно, да, получается?
Ну, очень похоже на то, что да, что он не побеждал в первом туре. Это, в общем, неудивительная ситуация там на осенних выборах. Также, видимо, не победил Воробьев, или чуть-чуть, или едва не победил. На грани был. Не победил кузбасский новый губернатор, но там на него сработала вся мощная машина кузбасских фальсификаций, за которую уже мало что можно разглядеть. Вот. Но да, это еще один такой случай.
Хорошо, ну давайте вот Андрею Нечаеву. Ну что, получается, что нынешняя власть огромными усилиями, да, пропагандирует своего кандидата, раскручивает и так далее, а фактически без фальсификации победить не может. Что же с ней случилось?
Ну, мы, в общем, ничего нового-то не узнали. Первый звоночек прозвенел, вот, собственно, тогда, когда отменяли выборы, когда госпожа Орлова скандально проиграла во Владимире кандидатам, которые вообще говорили, что да мы и не хотим губернатором-то быть. Такая ситуация трагикомическая для российской политической системы. Ну, вы знаете, все-таки 4 года снижения уровня жизни должно было рано или поздно дать о себе знать.
А циферка какая со снижением сейчас? Много?
Всего за этот, за этот срок? Ну, где-то порядка 16%.
Ну, это прилично, да?
Причем даже вот в уходящем году была очень интересная динамика. Под выборы президента накачивали бюджетников деньгами, а потом вдруг резкий спад. Где-то в середине года резкий спад. И хотя Минэкономики и Росстат прогнозируют, что, скорее всего, по итогам года будет плюс, но плюс будет, во-первых, очень дохленький, во-вторых, он вызывает некоторые сомнения, потому что по итогам 9 месяцев его не было. Мы где-то там в лучшем случае выходили на нулевой рост. Ну и, конечно, повышение пенсионного возраста. Массовых протестов надо справедливости ради сказать, не было.
Но были по всей стране
протесты. Тем не менее, конечно, для публики это было сильным, сильным ударом. А потом, знаете, просто ну, накапливается вот такая усталость, когда и по мелочам тут точечная застройка, там сносят то, что сносить не надо. Экологические преступления. Сейчас практически, вы знаете прекрасно, и ваши слушатели, по всей стране идут протесты, связанные с тем, что свалки практически уже несут угрозу для жизни. И вот это вот накопление как бы мелких гадостей от власти, оно все-таки рано или поздно должно было проявиться. Проявилось пока на президентских выборах реально нет. А вот на региональных выборах, тем более, что все-таки региональный начальник, он ближе. Хотя выборы, мы понимаем, что они формальные, с учетом муниципального фильтра, реально кандидат от партии власти сам себе выбирает, собственно, оппонентов. Такая ситуация.
А у него выигрывают технические кандидаты.
Неестественная, да, да. И вот во Владимире ровно это и произошло, о чем я сказал. Но тем не менее, вот там никакие геополитические интересы и Крым наш роль не играют, а безобразие, местные безобразия, которых много, имеют значение.
Давайте мы Дмитрия Орлова подключим, агентство политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, добрый вечер. Хотел вас спросить. Ну вот, получается, что победа-то она такая сомнительная в Приморье у партии власти, я бы сказал, фальшивая, столько сил, говорят, 400 политтехнологов туда было отправлено, так работали активно, перенесли столицу Дальнего Востока, как это говорится, из Хабаровска, значит, там наобещали всего с три короба, и Медведев обещал, и Бог знает, кто обещал. И вот все равно без вот таких вот сомнительных методов ничего не получилось. Как же так-то, а? Потеряли фактор Путина?
То, о чем говорят коллеги, это вот в эфире, это все-таки предположение. Заявил ведь член Центральной избирательной комиссии Шевченко, что им нет оснований ему не доверять, что штаб Кожемяка давал возможность, так сказать, практически всем участвовать в качестве наблюдателей. Вот до того же голоса было только 23 человека. То есть можно было, в принципе, закрыть все участки, и проблемы в этом не было. Но дело же не только в участках. Да, действительно, высокая дифференциация результатов по участкам, по территориальным комиссиям. Но, цифрового совпадения, да, цифра в цифру, их, нет, практически, во всяком случае, нет. Если, я думаю, есть какие-то жалобы по участкам, конечно, жалобы имеется в виду, свидетельства, скажем так, о каких-то нарушениях, конечно, надо обращаться по конкретным этим участкам в правоохранительные органы. Потому что массива жалоб-то нет, их там откровенно небольшое количество. Скорее нужно говорить не о нарушениях, а о изменившихся, совершенно очевидно, изменившихся трендах. В том числе, конечно, благодаря и технологической поддержки, она была очень значительна, вот вы сейчас об этом сказали, не знаю, насчет 400, не 400, но, конечно, там технологов было много. Понятно, что и большая была поддержка федерального центра, и очень мощная избирательная кампания. Но главное, изменились тренды, действительно, количество, допустим, протестных избирателей, оно даже выросло по сравнению с первым туром, в котором принимал участие Ищенко. Тогда Ищенко и Андрейченко набрали там около 150 тысяч голосов. Сейчас Андрейченко получил 170. Но ведь Кожемяк это получил намного больше. Он почти, получил почти на 100 тысяч больше голосов, чем Ищенко, Тарасенко в первом туре.
Ну, это вот не говорит же Сергей Шпилькин, что там больше 150 тысяч нарисованных и сфальсифицированных.
Это его предположение.
Участники, конечно, у нас все предположение здесь, правда, да.
Нет, подождите, должны быть жалобы, должен быть какой-то массив нарушений, которые фиксируют именно участники.
70% на каждом участке одинаковые результаты. Их не смущает?
Участники выборов и наблюдатели, а не эксперты, согласитесь.
Так и наблюдателей-то не было по многим территориям, правда? Так
кто же мешал?
Кто же? Избирательная комиссия не дала КПРФ выдвинуть избирателей.
А голос 23 человека, им была возможность...
Голос 23 человека на огромный регион. Слушайте, конечно, разрешили поучаствовать.
Была, весь регион закрыт. Они не закрыты.
Да, вот Николай Марковцев у нас появился. Добрый вечер из Владивостока. Сколько участков всего?
В Приморском крае 1200 было стационарных участков и 300 переносных. Всего 1500 участков избирательных.
Ну так что, ваше впечатление, сфальсифицировали?
Впечатление, несомненно, выборы были сфальсифицированы. Несомненно, по-другому они у нас в последнее время уже и не проводятся. И в Приморском крае, если кто-то когда-то и побеждает, вот как Ищенко, это скорее даже не его заслуга, а недоработка власти. Они быстро перестраиваются, и уже на следующих выборах уже они это не допускают. Уже то, что надо делать, они делают, скажем, в полтора, в два раза больше, да, фальсифицируют. И вот когда нам говорят, что а где доказательства, знаете, это мне напоминает эту картинку с детства. Сидит кот, съел эту сметану из банки, и хозяйка спрашивает, говорит, его ругает, это ты сметану съел, он весь в сметане вымазанный. А кот говорит, а где доказательства? Вот так мне это напоминает. Я сам за руку сколько ловил, как бросали бюллетени, я много участвовал в выборах, да? И все, да, это единичное, так сказать, нарушение. То есть у вас нет доказательств, что массово были нарушения, но всех-то не переловишь. И еще хочу подчеркнуть, невозможны вот эти вот массовые фальсификации нигде, ни у нас в крае, ни где-то в другом регионе, без активного участия избирательных комиссий. К сожалению, вот та структура, которая должна проводить честно выборы и следить, чтобы кандидаты не нарушали, вот они являются самыми главными нарушителями на выборах. А как их, какие-то плохо обученные избиратели смогут это все предотвращать? Да это просто невозможно, это нереально. То есть фактически мы заставляем от наших наблюдателей бороться с мощной государственной машиной.
Ну, кстати, у коммунистов была достаточно сильная команда, да. А их не пустили там наблюдать.
Да. Дело в том, что коммунисты победили. значит,
ну, на прошлых выборах.
Да, на прошлых выборах. Ну, создали такую ситуацию, там взрывы, пожары, что невозможно подсчитать голоса. Это у нас часто, это, так сказать, старый трюк вот этой мафии. Они всегда его применяют. Но сейчас они перестроились и уже сделали больше, что надо было сделать тогда Тарасенко. Просто недоработка была, еще раз говорю, это их не заслуга кандидатов, это недоработка власти, если кандидат какой-то побеждает не от власти.
Хорошо.
Ну, кстати, вот по поводу наблюдателей, надо сказать, что, конечно, коммунисты себя проявили, ну, руководство Компартии, мягко говоря, не лучше.
Ну, Онищенко-то не выдвинули, ведь?
Когда они заявили, да, что вот они...
Он там... все равно не соберет на муниципальный фильм.
Да. Не, что в знак протеста против того, что, значит, те выборы отменили, они не будут выдвигать кандидата.
В результате право на наблюдателей потеряли.
Абсурдная логика. А мне очень понравилась логика Орлова, хотя я ее слышу вот прямо от самого верха и до вот такого уровня. Вам что-то не нравится, идите в наш самый справедливый в мире суд.
Но это любимый ход Владимира Владимировича Путина, например. Пойдите в суд, вот. Теперь он рассказывает, вот показывается в стенограмме, что никакого садистского подхода у суда нет, а он хороший. Вот, если кто почитает вторую часть встречи с этим советом по правам человека. Но давайте мы Сергея Шпилькина еще спросим и отпустим. Все-таки у вас какие возражения вот позиции Дмитрия Орлова? Что нам скажет точная наука? Сергей. Ну, видите, потеряли мы точную науку. Тогда вернемся к неточным наукам. Я хочу Николая Марковцева спросить. Ну, слушайте, ведь, может быть, есть в этом какой-то плюс. Для того, чтобы победить на этих выборах, в кавычках, да, победить тоже в кавычках, что, вам же столько всего пообещали Приморскому краю? Во-первых, отменили вот это издевательство там с установкой ГЛОНАССа на машины, да? Значит, перенесли эту столицу, обидели Хабаровск, значит, вам теперь обещают, что у вас будет столица этого федерального округа. И много-много-много всего. Так получается, может быть, это сигнал российским избирателям? Вы не голосуете за человека от партии власти, вы их напугаете хорошенько, и они вам тут же начнут сыпать из того самого мешка, где они вот накопили большие деньги, да, на случай там большой войны или кризиса, и выдадут вам на региональное развитие, там, не знаю, 100, 200, 300 миллиардов рублей. Может быть, это правильная линия?
Я хочу сказать, что вот те кандидаты, которые остались, да, которых оставили, которым дали муниципальные подписи, Кожемяка был самый, конечно, сильный, самый лучший. Вот если среди них выбирать, то надо выбирать Кожемяку, получается. Потому что те намного хуже. То есть остались таких людей, но за которых просто голосовать нельзя.
Но все равно вот этот ЛДПР, ну, получил
за ЛДПР
25%.
Повалили, да. За ЛДПР голосовали, конечно. Даже. И сейчас решались многие проблемы. Но ГЛОНАСС вроде как пока не надо вводить, сказал Медведев. Не сказали, что его отменили нам. Пока не надо вводить. Uh-huh. Я думаю, после выборов ведут. Рыбу, понятно, какую давали дешевую. Люди возмущались.
Плохую, то есть?
Очень плохую. То есть,
но вот, дешевую.
Эта рыба раньше шла на корм скоту, да? А сейчас ее бросили дешевую в продажу. Люди возмущались. Я был на встрече с Кожемякой. Просто рыбу покупали и пытались ему эту рыбу вернуть.
Но, не взял?
Помощник его взял. Помощник, да. Ну, то есть я увидел, что вот большой зал был наполнен, и все были агрессивно настроены, то есть не воспринимали его. Но я думаю, что тут сыграло еще то, что в глубинке, вероятно, голосовали. Мы не знаем, там наблюдателей вообще не было. В основном наблюдателем был закрыт Уссурийск, Владивосток, вот эти города большие. А глубинка, она не закрыта. И когда заканчивались выборы, 39% было, подсчитали голоса, уже где-то на 7-8% возросло. Явка возросла. Тоже это непонятно, почему это так происходит. Ну, люди пытаются извлечь, так сказать, из этих выборов хоть что-то. Ну вот, наобещали, сейчас будем смотреть. Но я хочу сказать, что раньше тоже обещали много, но ничего не менялось, становилось только хуже. Потому что Кожемяка, он, конечно, человек такой трудоголик, да, такой решительный, может наводить порядок.
Да, но денег много заработал. У жены состояние 180 миллионов долларов.
Но он не перевернет систему. Надо систему всю менять. Он не способен это что-то изменить. Я говорил ему уже, мы с ним разговаривали, что ты не способен изменить что-то, потому что тебе просто не дадут, даже если ты захочешь.
Но Слушайте, но он ведь, вот что интересно, может быть, Дмитрий Орлов прокомментирует. Дмитрий, а получается так, что Олегу Кожемяка разрешили фактически критиковать Москву. То есть он как такой чуть ли не там дальневосточный партизан выступал, что с критикой федерального центра, который не заботится о Дальнем Востоке, вот требовал там сохранить льготные цены на авиабилеты, денег на ремонт мостов, систем водоотведения, того всего 5-го, 10-го. А вот заплатит ли действительно федеральный центр эти деньги-то? Денег уже набралось, обещаний очень много.
Ну, я соглашусь с тем, что повестка была непростая, которую транслировал Кожемяка, и она содержала в себе и антимосковские, и даже китайские, антикитайские аспекты, элементы. И по масштабу, так сказать, обещанного, это действительно колоссальная программа. Приходилось некоторым федеральным министерствам даже корректировать те или иные свои намерения в логике, скажем так, этой избирательной кампании. Так что действительно здесь множество ресурсов было брошено, причем по некоторым из них придется, ну, в финансовом смысле, в смысле принятия каких-то организационных, распределительных решений, отвечать уже там в ближайший месяц-два. Вот. Но тотальность электорального послания, которую, кстати, не вполне удалось обеспечить, между прочим, и тотальность того, что транслировалось, тех месседжей, с которыми обращался Кожемяк, они были главными здесь признаками, точнее, главными основами, да, основой этой кампании. Если бы тотальности не было, не был одержан этот, так сказать, очень убедительный результат. Поэтому, естественно, у любой победы есть цена. И вот масштаб этих обещаний, их формат, их опасность в том числе в отношении федерального центра, это цена, которую, собственно, пришлось заплатить. Я думаю, что и Кожемяка, и технологи, организаторы выборов прекрасно осознают вот эти опасности. И, конечно, повторить набор такого рода технологий в каждом регионе, безусловно, невозможно.
Скажите, а почему можно допустить победу коммуниста в Хакасии, ну, после тяжелой и продолжительной борьбы, там, со снятием всех конкурентов, было голосование за одного кандидата, но, тем не менее, это допустили. Ну, или там Жириновцев в Хабаровске и во Владимире, и нельзя было допустить вот нормальные выборы в Приморском крае. Чем он так дорог федеральному центру, Кремлю и так далее? Ну, проиграли бы один регион, все эти люди все равно, и там какой-нибудь Ищенко пошел бы в Минфин, стал бы там в очередь с протянутой рукой. Система-то такая, и стоял бы в этой очереди.
Вы знаете, выборы были вполне адекватными. Дело не только в невеликом количестве жалоб. Еще раз подчеркну, в перетоке электората, перетоке провластного, точнее, провластной мобилизации, которая произошла на этих выборах. Коммунисты могли выдвинуть Ищенко. Ищенко мог зарегистрироваться, опираясь на поддержку муниципальных депутатов, но это не произошло. И серьезного какого-то значимого протеста в регионе это не вызвало. Что же касается того, отдавать либо не отдавать регион коммунистов, насколько это принципиален, вопрос, действительно, это восточные ворота России, да, как принято Владивосток именовать. И с точки зрения целого ряда, так сказать, аспектов, и прежде всего, конечно, экономической роли, экспортной роли, вот, тех самых восточных ворот, все-таки регион принципиален для федерального центра. Но, как мы видим, не любой ценой. Когда выяснилось, что были значительные массивы нарушений, было принято решение о новых выборах, и вот они, проходили в условиях достаточно серьезного внимания к законности их, причем со стороны разных игроков, между прочим. И теперь, вот эта цель явно и очевидно важная для федерального центра — сохранить регион под своим контролем, она достигнута, вполне легитимными, адекватными методами.
Николай, что вы скажете про легитимность и адекватность?
Да, я хочу добавить следующее, что Олег Николаевич перед предвыборной программой очень много обещал, и это много писали в газетах, по телевизору говорили о том, что пробил там 2 миллиарда на такие-то цели, миллиард на такие-то цели, на детей войны столько-то там, на детей-сирот столько-то. Но это все от лукавого. Почему? Потому что сверстан бюджет на следующий год, и он на 10 миллиардов меньше прошлого бюджета. То есть дотации с Москвы сокращены на 10 миллиардов. То есть фактически это вот просто были пустые обещания. Потому что ситуация сейчас с бюджетом стала в край хуже. То есть Москва урезала, сказали, нет денег. Не знаю, может, потом появится, но навряд ли.
Потому что... Вот я хотел Андрея Нечаева как раз спросить. Смотрите, такая вакханалия просто разнообразных обещаний ради победы человека по фамилии Кожемяка. Да? Из Москвы там и Медведев обещает, и все обещают. С другой стороны, бюджет действительно сверстанный. Федеральный и региональный. И что они с этим совсем будут делать? Ну, правда, там есть, вот, насколько я понимаю, в федеральном бюджете довольно большие заначки. Да? И вот, может быть, это теперь из заначек будут оплачивать такие победы. Опять же, я говорю, провоцирую очень интересное поведение избирателей. Они посмотрят на Приморский край и скажут, ага, им там денег дали на это, на это, на это. А давайте-ка мы сейчас губернатора, ну, я не знаю, вот в Ульяновской области сейчас пытаются Морозова свалить коммунисты, да, потому что там развал, конечно, полный, а у них есть активная, так сказать, фракция в областной думе. Предположим, они его свалят, новые выборы, и под эти выборы выиграем хорошо, не выиграем, выбьем денег для региона, власть там поднесет со страху. Хорошая же получается стратегия.
Ну, во-первых, несмотря на обилие разного рода, в том числе стратегических программ, реально у нас власть живет сегодняшним днем. Вот, ну, Орлов же вам объяснил, вот была задача не допустить смены власти в Восточных воротах.
Да-да, должен стоять, в Восточных воротах должен стоять наш человек.
Привратник должен быть правильный. Эту задачу решили. Что там будет на следующих выборах почти через год, ну, потом разберемся.
Если люди на улицу не выйдут. Вот
логика поведения власти, она преимущественно такая. Нам бы, как там, ночь простоять, день продержаться или наоборот, да? Это первый момент. Во-вторых, обещать не значит жениться. В-третьих, миллиард, 2 миллиарда в масштабах федерального, это ошибки на уровне ошибки округления. Будет желание найти эти деньги, ну, точно не проблема, тем более, что у нас сейчас ситуация с бюджетом достаточно благостная.
Вот даже бюджет... так, пенсионеров пощипали, налоги поднимают.
Пенсионеров, НДС, ну, по
то
итогу...
То есть ограбили, и все хорошо.
По итогу ситуация благостная. Ну, она благостная, кстати, и в 2018 году уже будет достаточно серьезный профицит бюджета. То есть доходы превышают расходы, Минфин в этом смысле может спать спокойно. И более того, профицитный бюджет запланирован на 3 следующих года. То есть реально наша власть, видимо, так боится ухудшения ситуации, включая там ужесточение санкций, что откровенно страхуется.
Запаслась, то есть.
Откровенно страхуется, планируя профицитный бюджет. Поэтому вот... Кому-то там подарить 1, 2, 3 миллиарда – это небольшая проблема. Но вывод вы, Михаил, делаете правильный. Что там, где граждане проявляют свою активную позицию через публичные или протесты и какие-то массовые выступления по конкретным поводам, через выборы шансов повлиять на власть и добиться каких-то там позитивных результатов для регионов или в конкретном случае, против которого граждане протестуют, они всегда выше. То есть активная позиция – вещь такая рациональная.
Вопрос Николая Марковцева. Скажите, а вот, насколько я понимаю, в процессе этого, так сказать, этой гонки обещаний господин Кожемяка еще и восстанавливает прямые выборы мэра Владивостока. Так получается?
Там дается право, значит, местному парламенту городскому принимать либо выборы прямые, либо опять через парламент.
Но решения окончательного нет.
Да, вот он хитро дает. То есть я пиарила, что это будет прямые выборы, на самом деле дается право. Как хотите, вот так и устанавливайте. Ну, в принципе, сейчас они опять назначили конкурсную комиссию. Скорее всего, мэр будет избран на городском парламенте.
Ну, то есть опять народ надурили в этом вопросе.
Да, я думаю, что, скорее всего, прямых выборов не допустят, потому что видят, что Владивосток протестно голосует. Поэтому вот это им надо немножко загасить. И чтобы не так стихла ситуация немножко.
А вообще вот местные элиты, они как воспримут такой результат? Они пойдут все под Кожемяк и скажут, ну ладно, раз ты уж таки, с такими покровителями победил и столько ресурсов обещано, то никакой фронды не будет.
Я не думаю, потому что там очень сильные позиции еще у губернатора бывшего Сергея Даркина. У него очень большой бизнес. И в свое время Сергей Даркин сильно давил Кожемяку и практически выдавил с Приморского края. Олег Николаевич, я думаю, сейчас начнет действовать в обратную сторону. Поэтому я думаю, вот эти вот и даже...
Сейчас выдавит Даркина.
Да, будет выдавливать Даркина. Поэтому мне вот кажется, что сейчас начнется война в бизнесе. Потому что один, он его буквально выдавил. Он был депутатом законодательного собрания, был сенатором, и Пуликовский ему не смог помочь. Он его, там позакрывались предприятия, и в Спасске позакрывались. Сейчас он вернулся.
Но он тогда уходил на Камчатку куда-то, в Корякию.
Его выдавили, он ушел. Я с ним, вот когда он был в Коряке, я с ним говорил по телефону. Он мне вот дословно что сказал. Николай, у меня больше никаких интересов в Приморском крае нет. Ну вот сейчас я понимаю, интерес появился. И он будет уже, так сказать, давить своих соперников. Они пытаются как-то с ним задружить, это видно. Но Олег Николаевич, так сказать, он мужик решительный, поэтому, я думаю, он им не простил то, что они делали с ним давно, еще 10 лет назад.
Знаете, возникла очень интересная ситуация. Я вот видел сегодня то, что есть на ленте новостей. Уже возникла тема объединения Приморского края и Сахалина. И господин Кожемяка сказал, ну, если народ захочет, то почему нет, я вот уже и Корякию объединял там с Камчаткой, ну или наоборот, Камчатка объединялась с Корякией, теперь Корякии нет. Я думаю, что они сильно расстраиваются по этому поводу, потеряв там представительство и все прочее. А вот как такую идею воспримут у вас в Приморье и во Владивостоке,
Николай? Я думаю, во-первых, эта идея нереальная, потому что это два сложных региона, тем более Курильский вопрос там сейчас стоит остро. Я думаю, нереально, чтобы эти два региона объединяли. Но приморцы, конечно, всегда за, типа край прирастет, богатство, рыбы больше. Больше будет, хотя рыба не появится.
Но зато там сахалинцы же, будут там против. Же бюджет какой хороший на Сахалине.
Да, бюджет хороший, но когда Кожемяка был губернатором, он два раза сократился, потому что там очень много...
Центр забрал.
Да, центр забрал. Сейчас там не совсем хороший, но все равно неплохой.
Да, остался. Ну я Дмитрия Орлова тоже спрошу, на ваш взгляд, а почему тут вдруг эта тема объединения так вот резко возникла? Вроде там уже выдвинули кандидата от Москвы на Сахалин, и тем не менее, то есть получается, что, видимо, Олегу Кожемяка понравилось так вот инициировать все новые и новые какие-то проекты. Может быть, действительно будет проект объединить, значит, два региона?
Ну, вы знаете, дискуссии могут быть различными, и в период избирательной кампании можно позволить себе предлагать какие-то идеи более широко, чем в обычной деятельности. Но я думаю, что если у идеи избрания, прямого избрания мэров в регионе есть перспектива, причем такая довольно серьезная, то перспектива объединения Приморского края и Сахалина, такая перспектива не, ну, на мой взгляд, во всяком случае, не слишком просматривается. Ну, а инициативы, так сказать, с ними выступать можно, почему нет. Но Кожемяка не говорил об этом как о продуманном каком-то проекте, не говорил о том, что это согласовано с федеральным центром, вот, не упоминал о ресурсах, которые для этого абсолютно необходимы, как и для многих других его инициатив. В общем, я бы не стал говорить о том, что это решено, далеко не стал, так скажем так, даже говорить о том, что это решенный вопрос или что он близок к решению. Я не думаю, что это реальная история.
У меня есть предложение. Да, приморцу. Давай. Надо объединиться с Хамамаи и потом войти в Японию в рамках
хорошая шутка. Но я хотел вас спросить вот о чем. А почему все время вот как бы у центра федерального у него столько забот с Дальним Востоком? Ну вот каждый месяц появляется что-нибудь новенькое, какая-нибудь федеральная программа, инициатива. Одно время был такой, буквально как пиарился проект этого моста на Сахалин, и почти уже дошло до обсуждения, вдруг он куда-то пропал. Вот почему все время хватаются за Дальний Восток и ничего не выходит? Люди оттуда уезжают, зарплаты там особо не растут, интереса какого-то на эти дальневосточные гектары, которые там где-то в тайге стали выдавать, тоже большого нет. Почему все проваливается?
Ну вот люди уезжают, гигантский экономический потенциал региона не используется, поэтому центр все время по этому поводу беспокоится.
Ну, хочет денег дать вроде как, помочь.
Но те решения, которые предлагаются, они, конечно, абсолютно неадекватные проблемам края и с этим гектаром без денег. Это Иосиф Виссарионович там мог в вагонах отправить небольшую группу евреев и организовать там еврейскую автономную область. Да? Сейчас-то уже все-таки более вегетарианские времена. Естественно, люди не поехали, когда просто там дают землю, и непонятно, что с этой землей делать. Потом совершенно очевидно, что есть реальные угрозы, по крайней мере, не в политическом смысле, не в государственном смысле, а в экономическом смысле покорения региона китайцами.
А как же они покорят? Им визы-то вроде не особо выдают для покорения, для работы?
Нет, ну вот мы знаем, какие безобразия происходят с заготовками леса. Мы, правда, не столько в Приморье, сколько там
Забайкалье.
В рядом лежащих регионах, но да. Тем не менее. Вот. Но если Китай перед собой такую задачу поставит, я думаю, он легко ее решит, фактически взять весь этот край под свой экономический контроль. И, конечно, с геополитической точки зрения, с точки зрения как бы вообще торговли с Китаем в рамках общемировой ситуации, торговли, я имею в виду политической, конечно, этот Кремль должен очень беспокоить.
Ну да, они же все время выдают за союзника.
Они левой рукой Китаю в рамках его умасливания отдают там десятки тысяч квадратных километров территории, а с другой стороны все-таки вот стараются как-то противостоять этому китайскому влиянию. Ну, такая...
Николай Маркович, действительно, у вас есть такая китайская угроза? Да, что люди там о вас думают во Владивостоке?
Ну, люди что думают? Люди думают следующее. Вот почему пытаясь развивать Дальний Восток? У нас не получилось с Западом, вот сейчас пытаемся заигрывать с Азией, да? А как бы Владивосток – это ворота в Азию. Поэтому, чтобы шли инвестиции, чтобы Китай с нами дружил, Япония, вот сейчас Курильский вопрос остро стал, заключение мирного договора.
Ну, кстати говоря, в Японии уже общественное мнение, смотрел новый опрос, большинство готово взять два острова, а потом об остальных подумать. Так что это реальная такая вещь.
Да, это очень реальная вещь, и тем более юридически вопрос очень сложный. Да.
Ну, сначала еще о двух островах.
Поэтому вот я так смотрю, и поэтому деньги вкладываются, пытаются что-то развить, чтобы инвестиции пошли. Иначе что тут, голое место какое-то у нас, так сказать. И не очень охотно люди идут к нам, я имею в виду, Китай идет. У нас товарооборот с Китаем сейчас, по-моему, около 100 миллиардов долларов. Это намного меньше, чем с Америкой. У них 700 миллиардов с Америкой. Это партнер это американский, а не наш партнер, получается.
Вот они и воюют там, да, Трамп да. С ними.
Ну, они воюют так. Воюют, ну и дружат, и торгуют. Угу. А Приморье все кормится с Китая. У нас вся одежда китайская, все продукты. Если вот перекрыть границу сегодня, у нас нет продуктов. Все везут оттуда. То есть Китай нас полностью кормит.
А что же он берет из Приморья, из России?
Ну, я думаю, что он берет валюту. За валюту все это продает.
Угу. Ну, лес, видимо, тоже, да?
Ну, лес берут, да. Ну, лес они берут, конечно. Так там уже почти всю Приморскую тайгу вырубили. Уже леса очень мало осталось. Тайги практически не осталось. Все вырубили уже вот за эти 20-25 лет. Просто варварским способом все там уничтожали.
Да, вот Путин тоже, кстати говоря, вот в этой стенограмме, которую я все рекламирую, которую только что сегодня, так сказать, опубликовали, тоже говорит, не можем навести порядок с лесом. Криминогенно там и так далее, разводит руками. Видите, плохо все.
Вот. Поэтому отдают китайцам.
Да, у них будет хорошо.
На всякий случай, у них там порядок.
Я думаю, что нам надо дать сейчас опрос, что думают москвичи о Дальнем Востоке. Не хотят ли они туда вдруг поехать?
Хотели бы вы переехать на Дальний Восток?
Я сам из Сибири, мне проще как-то на Запад интереснее, ну, в вашу сторону, ближе к Москве. Я это хорошо могу видеть, то есть все равно здесь гораздо больше жизни и возможностей, это однозначно, ну, для молодежи в том числе.
Мне сложно сказать, но мне пока и здесь хорошо, там правда холодно.
Нет, потому что это далеко от того места, где живут близкие мне люди. Отсутствие инфраструктуры, отсутствие социальных лифтов, наверное, так.
В Москве неплохо живется, потому что уровень жизни выше, зарплаты больше.
Я не вижу ни одной причины, зачем мне нужно это делать.
Ну, если переехать на Дальний Восток, то только, наверное, либо в Иркутск, либо в Красноярск.
Нет, абсолютно исключено. Ну, потому что здесь денег больше платят, зарплата больше, выше.
Нет, наверное, не смогла бы. Холодно, потому что я люблю, когда потеплее.
Мне больше устраивают перспективы в Москве. Ну, я думаю, что просто в Москве больше перспектив, она более развита, в нее больше вкладываются.
Ну, это далеко, я там не был. Мне больше в Москве нравится. Но я здесь вырос. Ну, не знаю, каждому свое, наверное.
По большому счету, наверное, если бы была возможность занятости, почему бы и нет, какая разница, где жить. Ну, наверное, богатый регион – это богатый регион, а вопрос, как люди живут там. У нас, к сожалению, богатство региона на людях не всегда отражается. То есть я так думаю, что если бы была достойная оплата труда, да, и возможности для жизни, то тогда я думаю, что людям было бы не принципиально важно жить, например, в столице.
Ну вот такой короткий опрос, Николай. Но вы удивлены, наверное. Люди, по-моему, Сибирь с Дальним Востоком путают. Говорят, что там у вас на Дальнем Востоке холодно, хотя, по-моему, я там все-таки был, не холоднее, чем в Москве и так далее.
Да, к сожалению, зачастую это так часто случается. Даже вот мне с нашего офиса центрального звонят, да, говорят, ну, у вас там Камчатка рядом, там решите вопрос, ну, там 2 часа лететь на самолете. Либо Сахалин, 1 час на самолете лететь туда. Расстояния у нас очень большие. У нас до Хабаровска всю ночь на поезде ехать, либо там час на самолете.
Расстояния большие, а людей мало.
Людей мало. Мы теряем в год примерно 15-20 тысяч только на одну миграцию. То есть приезжает намного меньше, чем уезжает.
А как же дальневосточный гектар этот?
Ну, гектар-то не очень привлекает, потому что, во-первых, выдают там. Ну, вот где-то в тайге, где-то там земля, никаких коммуникаций, ничего. Это его невозможно освоить. Просто это так вот опять продекларировали, но никаких коммуникаций, как там что развивать. Это нужно такие деньги вкладывать, что это нереально все. Ну, кто-то, может, под пасеку взял, а так сначала бросились вроде бы все, а потом-то поняли, что к чему это приводит. Ничего толком не получится, поэтому сейчас как-то этот вопрос потихонечку заглох.
Дмитрию Орлову вопрос, но вот вы ведете там такой сайт «Региональные комментарии», тоже следите за ситуацией на Дальнем Востоке. Ну, так что, политика Путина на Дальнем Востоке – это полный, на самом деле, провал. Люди бегут, инвестиций нет, китайцы давят. А острова, вот ради, так сказать, того, чтобы развести Запад и Японию, ну, видимо, придется вернуть. Вот, боюсь, что людям это все меньше и меньше будет нравиться.
Ну, спасибо за то, что упомянули наш ресурс, региональный комментарий. Я думаю, что на самом деле Дальний Восток – это регион, у которого есть перспективы, вот, и он интенсивно развивается. Новый облик Владивостока, в который, кстати, в этот облик и в, значит, конкретные проекты инфраструктурные, транспортные были вложены значительные средства, да, и федеральным центром в том числе. Вот, я думаю, что Камчатка очень интенсивно развивается, тут же туристический кластер. Значит, рыбная отрасль. Рыбная отрасль, кстати, во всех этих регионах после антикоррупционной чистки сильно изменилась. Вот. Но, конечно, проблемы есть. И действительно, территории эти далекие во всех смыслах от центра России. Они недостаточно освоенные, они суровые. Именно это и приводит к, значит, оттоку населения. И я думаю, что с точки зрения инфраструктурного развития, с точки зрения развития каких-то инновационных отраслей и технологий, Это приоритетные регионы для федерального центра, для России. Вот. И, на мой взгляд, у них, безусловно, есть будущее. Вопрос только в том, что целеполагание должно быть очень конкретным. Что именно планируется достичь в каждом из этих регионов? Что именно должно отличать качество и уровня жизни людей в каждом из них? Если вот это целеполагание будет ясным, а ресурсы будут ему соответствовать, я думаю, что и у Приморского края, Хабаровского края, естественно, и у Камчатки есть перспективы. И, ну, так сказать, говорить о том, что все, так сказать, кончено, что это отрезанный ломоть, мне кажется, это и не соответствует реальности, и, в общем, ну, не соответствует той воле федеральных властей, местных, региональных властей, которые
хорошо,
сегодня
мнение членов Высшего Совета партии «Единая Россия», вот, которая теперь не всегда все-таки побеждает. Но я хотел от партии «Перемен» тоже услышать что-то. А вот, Андрей, а может быть, действительно проблема-то не в том, что там инвестиций не хватает или далеко, или власть, ну, скажем так, не уделяет внимания не только этому региону, но и многим другим, а в том, что дикая централизация и слишком мало свободы на местах, на самом деле, у людей.
Это, безусловно, так. И у регионов, не только у этого, а у регионов вообще, у них нет серьезных стимулов для развития. Потому что ведь у нас бюджетная система, налоговая система устроена таким образом, что у нас недотационных регионов 11. Из 85. Все остальные дотационные регионы. И причем, если у региона, например, бюджетная ситуация улучшается, то ему эти деньги целиком не оставляют. Ему снижают дотации, субсидии, субвенции и другие подачки, простите меня за этот термин, из федерального бюджета. Там непропорционально, но тем не менее. Не говоря уже о местном самоуправлении, которое в финансовом смысле практически ликвидировано, а де-факто ликвидировано и вовсе, потому что вот вы говорили о том, что мэры больше не выбираются.
Практически по всей стране.
Депутаты в городах с районным делением не выбираются, денег на уровне местного самоуправления нет, соответственно, вот тот уровень власти, который обеспечивает, собственно, основную жизнедеятельность граждан, который во всем мире отвечает за значительную часть здравоохранения, образования, экологии, дорог, культуры, массового спорта и так далее, у нас он носит какой-то символический характер и ходит все время с протянутой рукой в региональный центр, а регион ходит с протянутой рукой в федеральный центр. Все. То есть у них серьезных мотивов, серьезных стимулов для развития при такой бюджетной налоговой системе просто элементарно нет.
Ну, им приходится бороться за какое-нибудь крупное событие. Там вот саммит АТЭС был, мосты построили во Владивостоке, там в Сочи Олимпиада, значит, туда деньги пошли. То есть единственный способ...
Ну да, злые люди, правда, говорят, что мосты построили не в то место, где люди живут.
Ну, я уж не знаю, по-моему, там один мост на месте, но я хотел бы Николая еще спросить, раз он редкий гость, времени-то мало. А вот вы сейчас на федеральном политсовете партии «Яблоко» были, а что партия «Яблоко» предлагает по этому поводу? Как людям жить на местах? Что поменять?
Партия «Яблоко» предлагает следующее, что сейчас ситуация такова, что нельзя власть поменять путем честных выборов. Но, тем не менее, будем в этих выборах участвовать. То есть, грубо говоря, идеология такая. Надо ждать, пока труп нашего врага не проплывет мимо. Следовать Лао Цзы китайской идеологии. Да? Потому что пока будет Путин у власти, то ничего поменять невозможно. Вот, к сожалению, вот так сквозило два дня.
Но есть опасность, что Владимир Владимирович переживет Григорий Алексеевич, потому что он спортом занимается.
Совершенно правильно. Я сказал, что, скорее всего, это получится так, что через 30 лет половина зала, вот, которая здесь, уже у нас не будет на федеральном совете.
Ну, общем, мы, кстати, вот сейчас
другого
сидит.
Выхода не видим.
Мы
не
сейчас
видят.
Обсуждали да, по поводу невозможности перехвата власти путем выборов. Ну, таких вот людей, призывающих к прямому бунту, в общем, среди большей части российской оппозиции даже не системной нет. Поэтому мы все-таки участвуем в выборах. Но мы сейчас подготовили очень серьезные изменения в электоральное, в избирательное законодательство.
Ну что ж, будете за него бороться. Андрей Нечаев, Николай Марковцев, Дмитрий Орлов были в нашей программе. Вел ее Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».